Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии Христос говорит: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». То есть Евангелие говорит нам словами Христа о некой достаточно большой ответственности человека, ответственности перед Богом, перед вечностью и, можно сказать, что ответственностью за дело собственного спасения. Потому что истинно Царство Небесное внутри самого человека, как об этом свидетельствует Господь. И все Бог сотворил, весь мир, всю Вселенную, мир видимый и невидимый, для того, чтобы человек мог с Богом разделить дар вечной жизни и весь мир обустроить как вечный мир, совечный с момента сотворения, разумеется, в отношении к Богу, имеющим такую возможность в человеке, потому что человек именно венец творения, и именно человеку дано больше всех. То есть человеку дан сам дар жизни, причем именно вечной жизни, и человеку дана свобода воли, потому что дар вечной жизни обретается в Боге человеком во всей полноте, только в таком именно личностном общении. Не механически, а именно как дело личного выбора, личного становления человека. С момента отпадения Адама и Евы от Бога, которые этот дар великий свободы в тот момент реализовали недолжным образом и выбрали, можно сказать, такой образ автономного существования от Бога, почему и стали людьми, пораженными, больными грехом и смертными, с этого момента вот этот выбор в отношении к Богу, к дару вечной жизни, требует от человека серьезных усилий, усилий веры, покаянных усилий, усилий молитвы, усилия доброделания и вообще преодоления себя. Можно сказать, что это было бы даже и невозможно человеку осуществить, если бы Бог сам не стал человеком во Христе именно ради нашего спасения, именно ради того, чтобы спасение как таковое, то есть жизнь вечная, стали для человека возможной. Во Христе действительно Царство Небесное приблизилось к нам. И недаром звучит слово «покайтесь», недаром звучит вот этот призыв «покайтесь», ибо приблизилось к вам Царство Небесное. То, что было невозможным, казалось бы, после грехопадения Адама и Евы, становится вновь возможным. То, чего Адам и Ева лишились, будучи, как это говорится, изгнаны из рая, вновь человеку даруется. Но человеку нужно самому теперь в ответ на любовь Бога, на его крестную жертву и на его воскресение, в ответ обратить себя, свою жизнь именно к Нему, ко Христу, к поиску общения. И в притчах Господь указывает, что для этого необходимо. Собственно, вот этим словам о том, что кому много дано, с того много и потребуется, спросится, предшествует такая тоже своего рода притча, в общем-то, достаточно простая, где Господь говорит, что истинно говорю вам, что тот раб, которого Господь поставил таким домоправителем, надзирать за домом некого господина, пока этот господин отлучился, поставил его вот над слугами своими, раздавать им хлеб, то есть обеспечивать им пропитание, вообще управлять. Вот блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет Господин раба в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, многое потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Ну, с точки зрения обыденной, это, в общем-то, понятно во все времена. Хотя сейчас в большинстве развитых стран в прямом смысле такого рабства нет, как некой такой именно экономической, что ли, системы. Хотя, ну, в странах не столь развитых порой и существуют все равно рецидивы своего рода рабства. А если даже не углубляться далеко в прошлое, то те или иные экономические системы, они часто все равно стремятся использовать или дешевый труд рабочих, или даже почти рабский. В нашем недавнем прошлом, в такой советской истории, это тоже присутствовало, потому что миллионы там заключенных, которые содержал тот же ГУЛАГ, это фактически использование, в общем-то, рабского труда, потому что он, этот труд, не оплачивался. Он был именно неизмеримо более дешевым, чем труд тот, который государство должно оплачивать. Но это, что называется, так к слову, просто можно сказать, что, в принципе, отношения там раба, господина, начальника, подчиненного, они во все времена в той или иной степени остаются достаточно понятными. И вот когда здесь Господь говорит, что вот о неком рабе, который был поставлен управлять над другими подчиненными там рабами некого господина, это все совершенно понятно. Потому что если кому дана такая ответственность, он, ну, должен все-таки стараться свои обязанности исполнять. Если он не родит об этих обязанностях, а еще и злоупотребляет, там, тратит, как говорится, казенные деньги, там, напивается и так далее, то рано или поздно это может закончиться печально для того, кто свои обязанности не исполняет, а злоупотребляет ими. Вплоть там, как говорится, до применения власти со стороны вышестоящего лица, вплоть до применения каких-то административных, организационных выводов и мер, вплоть до уголовного преследования и так далее и тому подобное. Это все понятно, но здесь, конечно, речь идет прежде всего вообще об ответственности человека за самого себя, за тот дар жизни, который дан человеку, и которым человек порой распоряжается недолжным образом. Если человек, как говорится, свою жизнь прожигает, что называется, транжирит, если он потворствует страстям, если он дает им развиваться в себе, если он обращается к пьянству, к наркомании, к любым другим саморазрушительным таким жизненным опытам. Если, как говорится, не берет себя в руки и не старается как-то мобилизоваться, жить духовно, бороться с грехом, тогда он уподобляется такому рабу нерадивому, который даром жизни распорядился недолжным образом. И в час, который не знает, если придет господин его, то это может повлечь на такого раба наказание. А что значит час, который не знает? Да, фактически час смертный. Потому что, когда человек умирает, душа его отлучается от тела до всеобщего воскресения из мертвых, до страшного суда, уже наступает страшный, уже наступает частный, точнее, суд о каждом конкретном человеке. Потому что душа каждого человека испытывается, может ли он находиться в общении с Богом. Или не связана ли эта душа страстями и грехами, которыми при жизни земной жила, и была ими разорена, потому что себя же саму, эту душу самого себя же человек отдал именно на разорение собственным страстям, через которые дьявол на нас действует. И человек, конечно, оправдываться может, что он, например, не знал. Нас не учили, вот, не знал Бога, не знал Священного Писания, не знал заповедей Божьих. Да, в таком случае спрос меньше, хотя все равно говорится, что будет бит, но меньше. Но почему это так? Ну, потому что, как один из древних тоже сказал христиан, вот, что душа человека, она по природе христианка. Душа человека, она по природе создана Богом. Поэтому вне Бога человек не может найти истинного предназначения. Вне Бога человек не может найти истинного смысла своей жизни, даже как бы оправдываясь своим незнанием. А если человек знал о заповедях Божьих и все равно поступал вопреки, то, как здесь говорится, и наказание может быть больше, и бит может быть больше. Святой апостол Павел, в частности, говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». То есть мы должны умереть для греха со Христом, о чем здесь и апостол говорит, чтобы совоскреснуть с Ним, со Христом для жизни вечной. В этом и таинство крещения, основная символика в таинстве крещения. Погружаясь в купель крещенскую, человек умирает для греха, а восставая из купели, человек должен совоскреснуть со Христом для жизни вечной. И ранее апостол здесь говорит: «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановления, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает это потребление по заповедям и учениям человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренном мудре, изнурении тела, в некотором небрежении, насыщении плоти». О чем это говорит апостол? Он, прежде всего, обращаясь к своим современникам и тем, кому он уже проповедовал о воскресении Христовом, и своим соплеменникам, происходящим тоже из иудеев, он говорит о том, что закон Моисеев, который акцентировал свое внимание на внешнем соблюдении, неких правил, и считал тогда тот, кто жил этим законом, что это уже само по себе спасительно, он говорит, что это уже, в общем-то, не работает само по себе. Это уже прошло, потому что Христос воскрес. Поэтому дело не во внешнем, ну, не во внешнем следовании правилам тем или иным, а именно в том, чтобы обрести общение со Христом. А те или иные правила, которые есть и в наше время, не только в ветхозаветном законе Моисеевом, там, как поститься, как готовиться к причащению, это не цель, не самоцель, это средство. Средство как-то научиться себя управить, научиться себя духовно мобилизовывать, научиться себя как-то содержать, блюсти для того, чтобы благодать Божия действительно находила в нас место, находила возможность нас очищать от греха, находила возможность нам сопутствовать нашей жизни, чтобы эта жизнь становилась началом жизни вечной уже здесь, сейчас, в Церкви Христовой. Израиль, современный Христу, он уподобляется, в свою очередь, такому именно рабу нерадивому, потому что он не узнает дня посещения своего. Он забывает о часе, когда действительно придет истинно его господин, его царь израильский. Когда приходит Христос, Израиль его не узнает в большинстве своем, потому что ищет прежде всего земного, жаждет земного могущества, жаждет земного царства. А Христос говорит: «Царство мое не от мира сего». И Израиль оказывается бит много, потому что дальнейшие события исторические это показывают, когда, оказывается, Израиль, восставший против Рима, взят римскими войсками, разрушен, и разрушен ветхозаветный храм, и Израиль рассеивается, хотя и сохраняет некую свою такую национальную самоидентичность в каком-то смысле до нашего времени, но эта самоидентичность, она, оказывается, уже не связана прямо с поклонением единому Богу, она оказывается фактически языческой, и не просто языческой, а такой магической и, можно сказать, даже во многом оккультный. Потому что если почитать тот же самый Талмуд или ту же самую Каббалу, или почитать даже вот современных представителей иудаизма как такового, оригинального, что ли, современного, то просто оторопь берет, потому что на первых же там страницах сталкиваешься, например, с идеей там реинкарнации, там, перерождения, еще с чего-то, что, конечно, ветхозаветному Израилю не могло быть свойственно, хотя он и стремился уклониться и в идолопоклонство, и в магию. Но как только тот же Израиль уже оказывается предоставлен сам себе, а новым Израилем становится Церковь Христова и язычники, те, кто вчера не обладали ведением никаким истинным, те, кто не имели знания истинного понимания, они становятся новым Израилем, становятся Церковью Христовой. А Израиль ветхий, предоставленный сам себе, тут же уклоняется в магизм, тут же уклоняется в такие языческие, магические, теософские, оккультные, колдовские, по сути, бредни. И это неудивительно, потому что тот, кто оказывается не Вадим Богом, о ком Бог уже прямо не промышляет, тот сразу же погрязает в собственных страстях. И это, можно сказать, оправдывается, осуществляется и как на отдельном человеке, так и в судьбах целых народов. Поэтому, если мы желаем действительно спасения, если мы желаем истины, если мы желаем истинного такого вот смысла бытия христианского, мы должны учиться быть такими рабами Божиими, верными. То есть стараться свою жизнь исправлять и блюсти таким образом, чтобы Господь нас действительно спасал, чтобы наша ответственность в этой жизни была не только за эту земную жизнь, но чтобы мы не боялись ее осуществлять, жизнь в этой ответственности и в отношении к Царству Небесному, то есть именно к началам жизни вечной. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.